Нет, никуда было не укрыться. Надо напрямую разговаривать с социалистами из ИК, звать их в правительство. После этого кризиса нам без них больше не существовать. К такому коалиционному правительству начинало клониться все. И множество телеграмм из провинции, от местных самоуправлений, интеллигенции, чиновников, все требовали коалиции с социалистами. И по всем нелевым, благоразумным газетам разлилось после кризиса такое же обсуждение. Мы отвратились от призрака гражданской войны и теперь со всех сторон идем к коалиционному правительству, к сочетанию всех действующих сил и партий. Кризис показал, что работа правительства не может продолжаться как прежде. Или создать условия доверия и поддержки не постольку поскольку, а безусловных, или сформировать новый кабинет, которому будет открыта более счастливая обстановка. И даже пришла в правительство частным образом группа молодых, но старших офицеров военного округа. Просим, пойдите на все, только бы советы помогли поддержать дисциплину в армии и в тыловых гарнизонах. А в самом правительстве Владимир Львов так просто сиял. Да он от самого начала революции был сторонник, чтобы советские входили в правительство. Без них нам никогда не управиться. А Керенский, Некрасов, Терещенко дружной тройкой рвали к этому и отдельными совещаниями с князем Львовым увлекли его. Да какие же разумные возражения можно было противопоставить? Вслед за ними и все присоединились, кроме Милюкова и Гучкова. Была и облегчительная надежда, что при крупных перестройках кабинета они двое перестанут отягощать собою правительство. Терещенко, опережая события, уже пригласил советских в свою комиссию по финансовым вопросам. И он, и Некрасов все время встречались частно с представителями ИК и обещали, что будет хорошо. Но вчера, в понедельник, 24-го, поздно вечером, на первой контактной комиссии после кризиса, когда заговорили об этом прямо, Церетели с неизменной своей прямотой ответил: «А какая вам польза, если мы войдем? Мы из каждого спорного вопроса будем делать ультиматум, а не уступите, будем с шумом выходить. Так лучше не входить?» И убедительно. Снова и снова совещались сегодня растерянные министры. «Что же делать?» Милюков сидел каменный, а торжествующий. Гучкова не было, как обычно. Но его идея, что пришло время обратиться к стране о том, что давит сердце, привелась. И последние дни на заседание правительства стал приходить Кокошкин. Из министров решительно некому было писать такое обращение. Все заняты, и не каждый владеет пером. Поручили Кокошкину. Но когда он принес и прочел свой первый проект, министры, кроме безжалостного Милюкова, единодушно ахнули. Это была правда. Да, та самая, что они чувствовали, но невозможно бы это опубликовать. Это был бы прямой обвинительный акт против Совета, и тогда конец всему. Совета нам не опрокинуть. Стали править. Три заседания правили, сегодня третье. А в промежутке правил сам Кокошкин. А Керенский советовался со своими эсерами. И так постепенно обращение стало принимать благообразный вид. Теперь против него возражал Милюков, что появился извинительный тон, что, признавая свои провалы, правительство дискредитирует само себя. Но никто его не поддержал, кроме Мануйлова. Да, все министры уже устали бесконечно от одного недосыпа, у всех были почерневшие, состарившиеся лица. Да весь смысл обращения отнюдь не стукнуть дверью, но при всей стране громко призвать совет разделить ответственность за управление. А если совет все же отшатнется? Ну вот тогда... Тогда мы станем независимы. Увы, свою независимость они уже не могли поверить. Началось обращение все от той же печки, как могучим порывом народной воли был низвергнут старый порядок, члены правительства не поколебались взять на свои плечи тяжелое бремя в твердой уверенности, что единодушная поддержка народа. И вот, несмотря на краткость прошедших месяцев, народ уже имеет возможность судить, как правительство выполняло обязательства. Напряженная деятельность, посвященная текущим неотложным нуждам, амнистия, отмена смертной казни, национальное и вероисповедное равенство, свобода собраний и союзов, местное самоуправление пока в будущем, и подробнее о законоположениях изданных и предполагаемых, учредительное собрание, правда, еще не созвано, но установлен план работ по составлению положения о выборах, а для того особое совещание из самых авторитетных представителей, которые скоро приступят к работе. Дело в том, что российское учредительное собрание должно быть избрано по наилучшему из мыслимых в Европе избирательных законов. Но составление самой комиссии не удавалось уже второй месяц. Совет рабочих депутатов требовал себе мест больше, чем ему предложено. Нет баланса и по национальностям, так что вряд ли комиссия соберется раньше середины мая. Зато уж в армии демократические реформы, далеко опережающие все, что сделано в этом направлении в наиболее свободных странах мира. Конечно, армия испытывала потрясение. Теперь восстанавливается ее организация. Зато за чинами армии вся полнота гражданских и политических прав и воинская дисциплина на началах, соответствующих духу свободного демократического строя. И создан главный земельный комитет, и полнейшая автономия Финляндии, и будущая независимость Польши. Кажется, в списке ничего не проронили. Упомянули и хлебные карточки, но более высоким языком. Список был долог и почетен. Но тут и начиналась самая трудная часть обращения. При такой успешной программе, как бы это выразиться, временное правительство не может скрыть от населения тех затруднений и препятствий, которые оно встречает. Оно не считает также возможным умалчивать, что в последнее время затруднения растут и вызывают тревожное опасение за будущее. Вот с этого места и начиналась мечевая рубка, внесенная слабеньким худоплечим Кокошкиным. Вот ее-то и устранили. А вместо этого скромное напоминание о своем благородстве, что временное правительство в основу государственного управления полагает не насилие и принуждение, а добровольное повиновение свободных граждан. Оно ищет опоры не в физической, а в моральной силе. Ни одной капли народной крови не пролито по его вине. Вот только так осторожно намекнуть, что стреляли не мы. Дальше вставил Керенский научную фразу, принесенную от эсеров, все и объясняющую, что рост новых социальных связей отстает от процесса распада, и в этом вся беда. А правительство не хочет употреблять внешние искусственные средства для поднятия престижа власти. И вот по этим-то причинам трудности, выпавшие на долю временного правительства, грозят сделаться неодолимыми. Тем более грозными и неодолимыми, что снята нападательная часть на совет, а начато обращение перечнем побед. И как же это роково так все сломилось? Домогательства отдельных групп и слоев грозят разрушить гражданскую дисциплину. Насильственные акты, сеющие вражду к новому строю, и пожаловаться хочется, и никак нельзя. Но, скажем, все это угрожает привести страну к распаду внутри и к поражению на фронте. Не слишком согласуются с добрыми словами, которые до сих пор сеяли министры во всех выступлениях, но когда-то и набраться коллективной смелости промолвить это. Уже много написано, после исправлений особенно стало длинно. Ни в одно дыхание граждане и прочтут. А теперь бы кратко да ясно, какой же выход для России, что же делать? Но не переродиться и для этих строк, уж какие удались. Временное правительство призывает всех и каждого к укреплению государственной власти. Пусть все поддержат ее повиновением и содействием. И эти фразы тоже намного длинней, полны околичностей. А правительство что? А правительство с особенной настойчивостью возобновит усилия к расширению его состава привлечением тех активных творческих сил страны. Возобновит, а не начнет. Это князь Львов предложил. Это очень тонко выражено. Это значит, мы и прежде приглашали советских, да они не идут. Цензовое правительство просило социалистов о помощи. А больше, как рыба на суше, глотая воздух, не могли они вымолвить стране ничего. Много слабых обращений эти министры выработали за 2 месяца, но сегодняшнее духовное завещание оказалось еще слабей. И теперь абзац одних призывов. Граждане России, без вас правительство бессильно. Помните, власть создается вашим свободным повиновением. Сплотитесь вокруг. И кто из граждан попонятливей, должен был так осмыслить, что это правительство управлять страною далее не берется. Двоевластие, разновластие, безвластие. Зато теперь это обращение князь Георгий Евгеньевич официально перешлет Николаю Семеновичу Чхеидзе с настойчиво вежливым приглашением социалистов в правительство. Но заседания этих дней ни одним обращением были заняты. Нет, власть принимала решения по всем срочным вопросам. Писали: текущие неотложные нужды, надо же их решать. Военному министру создать комиссию заинтересованных ведомств и разработать план предстоящей эвакуации петроградских заводов. Без оглашения сохранить дореволюционный порядок финансирования морской разведки за границей. Назначить комиссаров временного правительства на фронты. Отправить в Соединенные Штаты чрезвычайную миссию для выражения признательности за их почин в деле официального признания установленного в России демократического строя. Издать воззвание о производстве предметов широкого потребления и учредить комиссию для выяснения условий снабжения населения, когда такие предметы удастся выработать. Удвоить плату свирским судовладельцам в 1917 году за доставку дров в Петроград. Признать по докладу юридического совещания, что двуглавый орел не связан ни с династией Романовых, ни с определенным государственным строем, и с удалением из него эмблем монархического характера может быть принят как герб российского государства. Также и бело-сине-красный флаг не имеет династических признаков и может употребляться до учредительного собрания. Ассигновать 2 100 000 рублей к имеющемуся 500 000 для возвращения революционных эмигрантов, только в Париже их 3 000, оплатить все расходы пути, а также пособие их семьям, остающимся за границей. Бывших жандармских и полицейских полковников посылать в армию в сниженных чинах, предложить петроградскому городскому голове удовлетворить ходатайство французского посла, дать право французским гражданам в Петрограде приобретать для своего личного употребления столовое виноградное вино, прекратить дело по обвинению бывшего дворянина Бронислава Бычинского, собиравшего в 1914 году тайные сведения касательно военной безопасности России и дававшего о том письменные отчеты компании «Зингер» в Москве. Полностью помиловать штабс-капитана Сенькина, растратившего казенные деньги. Рад бы заплакал, да смех одолел. Глава 106. За эти 7 революционных недель, пережитых Каменкой, только одна была спокойная, пасхальная. Сошелся и великий праздник, и разлив. Над полями то забористое солнце, то теплые туманы. Снег быстро сходил. Низина заливала, прерывая дороги. Отрезала от Каменки весь мир вместе с революцией. А тут тихо, тепло, празднично, и жаворонков слышно. Но не успели еще стянуться, усохнуть все озерки. Еще воронки и ямины на дорогах, а поля непролазные, черно-мягко-бархатные, с последними полосками снега. Опять стали наезжать агитаторы, городские посланцы с красными бантами. Задолго назвенивая колокольцами по верхней Сампурской дороге. Вернулся и Скобенников из Тамбова с полным тарантасом брошюр. Велел Юлии Аникевне раздавать крестьянам и разъяснять. Она же невольно теперь слушалась его как старшего, чего не было раньше. По школьному делу она превосходствовала прежде над ним. Скобенников теперь совсем учить детей перестал. Только распоряжался комитетскими делами. Да все приезжал-уезжал, метался по другим селам. Сильно упала и прилежность детей. Приходили хуже. И Юлия Аникевна тоже сокращала уроки. Да с одними брошюрами и политическим просвещением было дел по горло. А еще велено было ей и двум женщинам из больницы по очереди дежурить при волосном комитете и разбираться с их бумагами. Просвещать крестьянскую массу сегодня, еще и сама же на ходу просвещаясь, тут много и для нее новизн, было куда труднее, чем учить ребятишек в школе. И прежде ее объяснения встречались не слишком лестно. Один ее окончивший ученик стал объяснять отцу, что земля круглая, а тот плюнул. «Ну, зря я тебя учил! И дура ж твоя, Струтишка!» Такая странная кличка утвердилась за ней в селе. Даже, может быть, взрослые прилепили раньше детей. А теперь в этой кипе брошюр, которую привез Скобенников, 3/4 было, видимо, из какого-то подпольного архива, издания 1905-1906 годов, и вот дохранили, извлекли и, не сверяясь, кинули на расхват крестьянству. Но никто их хватать не стал. Все не ко дню, чужое. А главное, каким языком написано? Ни одной понятной народу фразы. Требуются еще переводчики с этого языка на народный. Но и не Юлия же будет этим заниматься. Были и новейшие брошюры этих недель, и написанные первоклассными интеллигентскими силами, но чем первоклассней, тем и непонятней. И они только раздражали крестьян против самой раздатчицы. Да еще же ведь... Наиболее грамотная молодая мужская часть деревни вся на фронте, и деревня стала неграмотнее, чем обычно. Вот и слышишь, что русские ведомости — скусно курить, хороша тонка бумага, а русское слово и заворачивать жестко, и горчит. Но даже и не в грамотности дело. Не тогда понимает крестьянин, когда слушает беседу, речь, а когда сам вопросы задает и сам возражает. Должна была Юля объяснять им подписку на заем свободы. Отвечали, да за эти 49 лет 10 раз помрешь. Кто ж так деньги дает? Никогда их назад не получишь. Притащился в Каменку левый оратор и: «Да-да, не получите, государство к краху идет».